Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Быков. Но разговор будет не о нем, а о другом поэте, Владимир Маяковский, которому Дмитрий посвятил 800-страничную книгу. Она совсем недавно вышла из печати. Сегодня герой нашей программы. Дима, здрасте, дорогой. Рады вас видеть в нашей студии.
Мы тоже в восторге. Да.
Маяковский – поэт с дважды несчастливой судьбой, прижизненной и посмертной. С жизнью все ясно. Был бы счастлив, не застрелился. После смерти из него сделали лучшего и талантливейшего, навели, его же словами говоря, хрестоматийный глянец, насаждать стали, говоря уже словами Пастернака, как картошку при Екатерине, и убили окончательно. И тем не менее, многие из нас в юности прошли через любовь к этому поэту, к его необычным стихам, еще больше к его необычной личности, выламывавшейся из всех хрестоматийных рамок. Кто-то именно через Маяковского пришел к поэтам Серебряного века, которые, несмотря на разногласия с ним, считали его своим. Ведь не случайно у Ахматовой в поэме «Без героя» его тень появляется в фонтанном доме одной из первых. Существо это странного нрава, он не ждет, чтоб подагры и слава в попыхах усадили его в юбилейные пышные кресла, а несет по цветущему вереску, по пустыням свое торжество. И ни в чем не повинен, ни в этом, ни в другом и ни в третьем поэтам вообще не пристали грехи. Поэт Дмитрий Быков издал большую книгу о Маяковском. Стихи Быкова нравятся многим, литературоведческие студии далеко не всем. Книга о Маяковском не исключение. А книга хорошая, хотя бы уже потому, что она воскрешает потихоньку забываемого поэта, он оживает на ее страницах в своих противоречиях, метаниях, неврозах. И за это Быкову спасибо, в частности от тех, кто в юности переболел Маяковским. Забывать его не стоит, поэт он был настоящий, есть строчки, которые останутся в поэзии навсегда. «Любит, не любит, я руки ломаю, и пальцы разбрасываю разломавши, так рвут загадав и пускают по маю венчики встречных ромашек. Уже второй, должно быть, ты легла, а может быть, и у тебя такое. Я не спешу, и молниями телеграмм мне незачем тебя будить и беспокоить. Как говорят, инцидент исперчен, любовная лодка разбилась о быт. С тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид». Дим, почему начинаете повествование с конца, с самоубийства?
Знаете, я мог бы вам ответить с большой долей серьезности, что это главный творческий акт Маяковского, что из всех сочинений Маяковского, его поступков, именно его самоубийство сегодня наиболее обсуждаемое. Если раньше он был автором «Облака в штанах» или «Послушайте», сегодня он прежде всего тот, кто застрелился. Но я всей этой пафосной филологии разводить не буду. И скажу вам просто, что это такой оптимальный способ подачи материала. Зацепить так читателя. Читатель понимает, о чем идет речь. В свое время моя книга про Куджаву начиналась с 93-го года. Хронологическое изложение мне не близко. Мне хочется взять...
Но Пастернак, по-моему, начинается...
Пастернак начинал сначала, да. Ага. Это самая традиционная книга. А здесь мне вот книга посвящена памяти Дэвида Фостера Уоллеса и организована... Примерно так же, как и его последний незаконченный роман «Бледный
огонь».
Который
тоже, если я не ошибаюсь, покончил с собой.
Да, покончил с собой, собственно говоря, это очень общая судьба. Я взял историю, ну, точнее, способ повествования, который он придумал для этого последнего романа, когда каждая глава прилетает с неожиданной стороны. И ты стоишь как бы под градом вот этих сведений, поэтому я решил все-таки начать... наиболее эффектным образом.
Я понял. Ну, тогда с этого как бы эпизода его жизни уже после смерти, и начнем. А вот как вы объясните, почему было такое столпотворение на его похоронах? Ведь не был народный поэт, как Есенин.
Да, у Есенина далеко не было такого столпотворения. Видите, во-первых, конечно, налет скандальности. Потому что не просто покончил с собой главный поэт советской власти, да, а просто один из них, формально говоря, один из тех, из хозяев дискурса, условно говоря, своим примером доказал, что жить при них невозможно. Это скандальный путь. Писал президент в своем дневнике, и ходили разговоры в толпе, есть донесения агентов. В толпе говорили, что если бы выставили маньяка-убийцу, ну, например, Коровина, то было бы такое столпотворение. Причина очень проста. Ничего не происходит. Это страна, в которой уже самоубийство поэта становится огромным событием, приковывающим внимание, вызывающим эпидемию подражаний. В общем, настолько нет событий, настолько нет духовного лидера, настолько нет авторитетного заявления о происходящем, мы действительно все молчим. А вот тут он взял и дал им понять, что при них жить невозможно. Конечно, это повод пойти, собраться, посплетничать, чего он ужасно не любил. В общем, это, по-сегодняшнему говоря, главный новостной повод за весь 30-й год.
А вы считаете, что он ассоциировался вот в народе, в обществе именно с властью? Никак,
так сказать... Конечно, он все для этого сделал. Он еще начиная
он-то сделал все.
17-го года хотел ассоциироваться с этой властью, и поэма плохо не была написана. А поэма хорошо была, и «Моя страна подросток», конечно, «Моя страна», естественно, он воспринимался как их голос. И не случайно самоубийца Эрдмана, это вещь, основанная, конечно, на драме Маяковского. И все, что там говорит Подсекальников, несостоявшийся самоубийца, да, это, конечно, версии и разговоры толпы после того, что сделал Маяковский. Конечно.
Это интересно, хотя как бы они абсолютные диаметральные противоположности.
Они противоположности,
символ обывательства,
да,
Подсекальников.
Они противоположности, но кончается-то эта пьеса все-таки настоящим самоубийством.
Да.
Один человек взял да застрелил. Проблема в том, что есть...
И его, извините, совершенно таким проблемным философским монологом,
да,
Подсекальникова,
да? Да, Подсекальников говорит монолог, а в это время выясняется, что мальчик застрелился. Проблема вся в том, что Маяковский, даже не воспринимаясь, может быть, как представитель власти, очень многими воспринимался как моральное оправдание происходящего. Он, безусловно, обладал духовным авторитетом. И то, что его так ненавидели и травили в последние годы, очень понятно. Для власти он был напоминанием о несбывшейся утопии, а для остальных символом военного коммунизма, человеком безнадежно задержавшимся. В общем, конечно, для победившего мещанства, а мещанство победило совершенно однозначно, он был еще ненавистнее, чем большевики.
Похороны Маяковского, вот этот вот, значит, небывалый ажиотаж и столпотворение, да, говорят, Сталина испугали. Есть такая версия, что он Булгаков вот позвонил в ответ на отчаянное булгаковское письмо, именно поэтому, потому что боялся чего-то похожего.
Нет, ну это, конечно, это не версия, это факт. Совершенно очевидно, что именно самоубийством Маяковского Булгаков был спасен. И он именно поэтому единственный раз в своей жизни посвятил памяти Маяковского стихи, пусть незаконченные. Он прекрасно понимал, что маяк своим самоубийством очень от многих эту угрозу отвел. Есть донесения в личном деле, есть донесения агентов ГПУ, где многие писатели говорят, что писать и жить стало невозможно. Если уж даже он не выдержал, то и мы все тоже. Ну, он был не первый. До него застрелился Андрей Соболь. Но Андрей Соболь-то не был таким, понимаете, бронзовым глашатаем октября. Он был человек заблуждавшийся с эсеровским прошлым, там, с троцкистским прошлым, с разным. Поэтому вот Соболь их не напугал так сильно. А вот Маяковский, да, тут они поняли, что дальше писательский мор может продолжиться очень серьезно. Поэтому не лишали гражданства отпущенного Замятина и с ним довольно мягко себя вели. Поэтому,
и отпустили, прежде
ну,
всего.
Ну, отпустили-то его еще раньше, но его не лишили гражданства.
Вот это важно. Нет, нет, его в 31-м году отпустили.
Нет, по-моему, раньше.
В 31-м,
ну, может быть, но в любом случае, так сказать, он... Травля была как
до него
в 29-м и обошлось.
Спокойно.
Но Михаил Чехов, слава тебе, Господи, не писатель. Артистам было в этом смысле легче, да. Позвонили и простили Булгакова, немножечко осадили попутчиков, немножко осадили еще более наглых раповцев. В общем... Интересно, что хотя почти все, кто Маяковского травил, благополучно прошли через репрессии и остались нетронутыми, потому что он был искренний большевик, и с ним разделались, а их можно было терпеть, но, тем не менее, Сталин смягчил литературную политику именно после этого. Так что здесь, по-моему, он даже упав, какое-то вот действительно пространство, какой-то кислород, он для них, для всех, как дерево падает в лесу, неожиданно расчистил.
Вы, если я не ошибаюсь, в книжке о Пастернаке пишете, и здесь, может быть, тоже повторяете в другой какой форме эту мысль, что у такого каждого большого или почти каждого большого писателя той эпохи был свой роман со Сталином.
Да,
Пастернака, Мандельштама, Ахматовой, а вот у Маяковского-то вроде никакого романа и не было.
Нет, был и очень напряженный, только Маяковский выяснял отношения главным образом с самым безобидным человеком в этой власти, с Анатолием Васильевичем Луначарским. Он наметил его себе сразу и как покровителя, и как оппонента. У него чувство собственной безопасности, как ни странно, работало очень хорошо. И он, и Блик...
До известного предела.
Да, нет, ну как, они... В каком смысле он понимал, что застрелиться... безопаснее, чем дожить до 37-го года.
Вот, я хотел сказать, вот как это вы считаете, важно. Что с ним сталось, когда б, как это у Евтушенко было, когда б тот револьвер не выстрелил?
Да нет, он был абсолютно обречен.
Обречен, да?
Понятно, с самого начала. И Брик уцелел только потому, что за ним стоял авторитет мертвого Маяковского, а так-то вся эта веселая компания, она, и, кстати, ее сильно проредили репрессии, и Третьяков пострадал, и чудом уцелел Шкловский, который вынужден был уж такие реверансы делать. Но, строго говоря, близких к ним людей, например, Блюмкина и Силова, начали чистить еще в 29-м, а, собственно, Блюмкина, да, товарищу, нет, ну, за троцкизм, СССР бог с ним. Но товарищу Блюмочке надпись существовала, и одно это могло его погубить. Он, конечно, он был один из первых кандидатов, потому что мы все прекрасно знаем, что осуществлялось в 30-е годы. 30-е годы – это так называемый русский реванш за революцию. Сталин, конечно, абсолютный контрреволюционер. И Ленина, в общем, спасло только то, что он умер своевременно. Все понимают, что термидор приходит неизбежно именно на эти головы. А уж маяк...
Как ну, еще и не факт, что так своевременно, но что своей смертью
да,
тоже,
ну, может,
тут подтолкнули.
Тут тоже трудно сказать, но нет. Вообще Ленин был, конечно, глубоко болен уже к 23-му году. Но то, что произошло бы с маяком, по-моему, очевидно. Единственное, у него была надежда сбежать за границу. У меня там в книге есть такой аппендикс, такой отсыл, что он мог бы, может быть, благополучно сбежать в Мексику. Такой шанс существовал. Поехал бы с Эйзенштейном
снимать фильм, с Александровым,
и там бы остался.
Вот это если выпустили.
Если его бы выпустили, да. А он бы оказался из них самым умным.
В таком случае, почему Сталин решил его объявить лучшим и талантливейшим? Ведь, кроме всего прочего, и как бы, ну, вкус сталинский, сталинский вкус, как Маяковский, не входил, как мне кажется.
Знаете, это такой способ второго убийства. Это уже правильно совершенно сказал Пастернак, что это было его второй смертью, и в ней он не повинен. Конечно, это было...
Сталина насаждать как картошку.
Да, как картошку, да. Ага. Конечно, это способ уничтожить маяка. Потому что весь боевой пафос, весь сатирический пафос его текстов таким образом сглажен. Остается вот этот страшный бронзовый человек, который... И я, как весну человечества, рожденную в трудах, пою мое отечество, республику мою. Мертвый поэт – самый безопасный поэт. Поэтому, провозгласив его лучшим и талантливейшим, Сталин, с одной стороны, заполнил вакансию, которая у него иначе никак не заполнялась. Мы знаем, что она опасна, если не пуста, а Маяковский – самый безопасный на этой должности человек. Пастернака пытались как-то, но он оказался слишком непредсказуем.
Потом его как-то Бухарин попытался
Бухарин
на этом
его,
оказе
Бухарин выпихнуть. Его туда очень активно выдвигал, но Пастернак... Кстати говоря, и Сталина бы это устроило.
Потому мне
что
тоже
он,
кажется.
К нему неплохо относился.
Да, мне кажется, что по он вкусам считал, да, Пастернак был гораздо ближе.
Он считал его человеком честным и прямым, да, но Пастернак был не очень предсказуем. Он вот этим своим гудящим басом умудрялся наговорить иногда вещи, очень тщательно зашифрованные, но если надо, то понятный. Он умел быть непонятным, но предсказуемым быть не умел. Поэтому его довольно быстро отодвинули, за что он, кстати, благодарил Сталина личным письмом. А потом, ну, маяк – это очень удобная фигура для побивания всех. И очень удобная, кстати говоря, фигура еще и потому, что главный тренд на национальное русское искусство – он определенным образом с ним увязывается. Вот, например, стихотворение «Нашему юношеству», поганенькая стихотворение, я же не говорю, просто духовно поганенькая, да, хотя очень талантливая. Это такой своего рода прообродский на независимость Украины.
Ну, да.
Вот что в Москве решали судьбу и Киевов, и Тифлисов. Он первым выдвинул Москву, да, русский мир, в центр Советского Союза. И поэтому он, кстати, очень быстро это понял, я в книжке про это пишу. Поэтому сталинскому курсу на ренационализацию маяк был самое оно. Не говоря уже о том, что в активе у того же Маяковского были уж такие ура-шовинистические листовки 2014 года, каких не было ни у какого Гумилева, поэтому он очень годился.
Но ведь вместе с тем-то эта формулировка появилась как бы в ответ на письмо Лили Брик, которая, наоборот, жаловалась на такое, так сказать, на забвение и затирание его памяти.
Да, забвение и замалчивание. Понимаете, вот Сталин, у него много есть недостатков, но он был человек не совсем лишенный чутья. Он понимал, какую тенденцию...
Это вы иронически говорите, потому что чего-чего чутья у него было в избытке, я думаю.
Ну, я не могу сказать, что в избытке, иначе бы он, наверное, не допустил катастрофы 22 июня. Но кое-какое чутье у него наличествовало. Он понимал, какую тенденцию пригасить, а какую активизировать. Письмо Лили пришло вовремя. Он мог на это письмо вообще не обратить внимания.
Ну, конечно.
А он обратил, и более того, он там написал, если нужна моя помощь, я готов. Привет. Угу. Обычно, когда он передавал привет, все начинало шевелиться довольно быстро. И этот привет ужасным образом сработал, хотя Маяковского он, конечно, лишний раз уничтожил. Это только чудо, что витальная сила его стихов оказалась такова, что как-то Маяковский пережил сталинскую канонизацию, пережил памятник.
Да, поговорим об этом еще. Да. Там интересные, конечно, вещи случились.
На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает.
Эта песня «Булата Акуджавы» станет широко известной чуть позже. Ее явление свету предвосхитят легендарные маяковские чтения у памятника Маяковскому на тогдашней Горьковской. На фоне Пушкина это словно бы аллюзия 1958 года, когда в самом центре тоталитарного государства вдруг появилось место, где можно было свободно читать любые стихи, обмениваться мнениями на любые темы. Чуть позже власти опомнятся и прикроют лавочку Крамолы, а пока поэты шестидесятники воздают почести Горлопану и Главарю.
Москва, как ракета, летит по параболе, обычно мраке и реже по радуге. Жил огненно-рыжий художник Гоген Богема, а в прошлом торговый агент, что в бур королевской по власти Монтартра он дал Гоголя. Через яму Суматры унесся, забыв сумасшествие денег, куда ты не шел, и дерьмо академии он преодолел.
Ничего не было.
Но почему у Маяковского, а не у подножия солнца русской поэзии, например? Восстановление страны после страшной войны, достижения в науке и технике, особенно в космосе, некоторый рост благосостояния народа породил веру в будущее, надежду на новые успехи. Молодые поэты с энтузиазмом воспринимали все новое, что вызывало тягу к творчеству, к поэтическому оформлению чувств. Это газетное клише кажется списанным с глашатая эпохи. Не с Мандельштама же писать портрет новых бунтарей. Цветаева и Зощенко открыто еще не разрешены, Ахматова и Пастернак все еще живы. Молодые Рождественский, Вознесенский, Евтушенко чутко прислушиваются к дыханию из Кремля, а Акуджава предпочитает Маяковке старый Арбат, Белла утонченно отстранена. Это позже, когда маяковские чтения по приказу из Минкульта будут ненадолго прикрыты, всех их соберут в политехническом, словно бы специально для съемок заставы Ильича Марлена Хуциева. Но перед этим, в августе и октябре 1961 года, власти арестовывают активных участников собрания на Маяковке Илью Бакштейна, Владимира Осипова, Эдуарда Кузнецова. Через несколько месяцев они были осуждены за антисоветскую пропаганду на срок от 5 до 7 лет. Впрочем, каменный Маяковский осиротеет ненадолго, что 14 апреля 1965 года, в день смерти Маяковского, было решено провести чтение у памятника и демонстрацию в защиту первого искусства по образцу и подобию демонстрации «Имажинист». Через несколько месяцев в Советском уголовном кодексе появится статья 190 пункт 3 «Организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Гранитный певец революции будет хранить надменное молчание почти до 90-х, когда маяковские чтения возродятся вновь.
«Буйся, бессмертный храм, буй сатана, я показал, да блюдет буйся, а свиньет буй океана, а чешуе бесчастные рыбы, прочел я голый гол, а вы
в современной России подобное уже кажется невозможным.
Маяковский ваш поэт? Вот как бы в случае с Акуджавой и Пастернаком у меня этого вопроса не возникало.
Маяковский мой поэт в том смысле, что он... в непоэтические времена нашел для поэзии нишу, нашел для нее возможность существования. Он не гнушался газетчиной, а газета может стать хорошим местом для поэта. Это, как правильно писал Тынянов, уход на сопредельные территории в поисках новых выразительных средств. В промежутке все написано. А он нашел очень выгодные и очень точные, очень эффектные риторические приемы. Я ничего не имею против риторической поэзии. Лирика хороша сама по себе, риторика сама по себе. В стилистике Маяковского можно прогноз погоды изложить, и это будет слушаться. Многими его наработками воспользовался Бродский, очень многими Слуцкий, которого я считаю великим поэтом. Он создал дискурс, создал систему приемов, с помощью которой он сразу обознается. Эта система приемов работает, это не обязательно писать дольником. Это такое мягкое ироническое проживание патриотической темы, из чего вырос весь Светлов, например, как его ближайший ученик и любимейший. Я думаю, что его стремление писать все проще, все непосредственнее, в последних стихах это есть, тоже сильно продвинуло советскую поэзию в 30-е годы. В общем, Маяковский для меня великолепный практик, у которого много можно перенять. А вот его теоретические воззрения очень зыбкие, или его лирический герой довольно неприятный, это от меня далеко. Но просто мы с ним в некотором смысле, при всем полном сознании несоответствия масштабов, мы с ним товарищи по несчастью. Мы поэты в непоэтические времена. Он себя в эти времена вел хорошо.
Почему вы называете его времена непоэтическими?
Ну, потому что какие же они поэтические? Потому что советская власть закончилась очень быстро, начался реванш, революция превратилась...
Ну, сколько поэтов-то было хороших?
Ну и все они замолчали в 23-м году. Посмотрите, что происходит. В 23-м году замолкает Мандельштам на 5 лет, Ахматова на 8 замолкает, и даже, думаю, и больше замолкает. Абсолютно Пастернак или пишет эпические сочинения Маяковского.
Вы имеете в виду именно вот этот вот...
Да, 23-30. Вот этот самый такой отрезок. Надо вам сказать, что вот если уж совсем между нами, то и с 17 по 19 год это тоже времена не больно поэтические, потому что Пастернак в это время молчит, уже «Сестра» написана. 18-е самое страшное время. Вот это время, когда Пастернак пишет «Разрыв», уже воздух пахнет смертью. Хорошо себя чувствовал только Цветаева, потому что она вообще поэт такой полной свободы. Когда все рухнуло, ей стало можно дышать. Она жизни не выносит. И «Маяк» неплохо в это время работал, хотя лирики почти не писал, но все-таки хорошее отношение к лошадям. А так вообще время, конечно, антипоэтическое. Во времена военного коммунизма писать довольно трудно, это вспоминать о них хорошо. А так-то поэты уже печатают кульки стихов потомкам на пакеты и нам на кету и пайки. Так что это боюсь, что начиная где-то примерно с 17-го года, конец Серебряного века был для поэтов временем очень плохим. Кроме 12, ни на что без слез не взглянешь.
12 не так мало.
12
да?
не так мало. Святополк Мирский говорил, что если бы эта поэма осталась от всей русской литературы, мы бы не так уж много потеряли.
Но тем не менее,
по большому счету, это время антипоэтическое. И нам сегодня, оглядываясь на опыт Маяковского, по крайней мере, мы понимаем, что делать.
Личность Маяковского. Скажите мне, вам в чем-то близка, вот я так думаю, ваши шорты, желтая кофта, фата, что-то тут есть такое?
Ну,
пощечина общественного вкуса.
Кофта, фата носится для эпатажа, а шорты для удобства. Здесь как раз большая разница, да, поэтому я сейчас и не в шортах, потому что, а что такого эпатажного в шортах? Понимаете, это надо... Я понимаю, что шорты для кого-то были эпатажными в 1985 году, когда Владимир Яковлев, дай бог ему здоровья, делал аналогичное расследование в «Собеседнике».
Я говорю о шортах все-таки
шорты это совершенно нормальные
в публичном вещи. Пространстве и так
да,
далее.
Вот это и ужасно.
Для меня это нормальная вещь.
Да.
Вы мне крайне симпатичны в шортах и в брюках.
Вот в этом-то и ужас, понимаете, в этом-то и ужас, что в общественном пространстве это до сих пор вызывает смущение. Что касается личности Маяка, значит... Мне в нем близко и симпатично, главным образом, абсолютное неприятие насилия. То есть, на теоретическом уровне он может сказать «стар убивать на пепельнице черепа». Он может сказать «мы отца обольем керосином и в улице пустим для иллюминации». Но это и у Лимонова можно набрать таких заявлений, хотя в жизненной практике он человек довольно скромный, как мне кажется. Вот. И я не...
Лимонов или Маяковский?
Лимонов, да. Я не верю, что он расстреливал пленных. Вот как бы он ко мне ни относился, я в это не верю. Точно так же и Маяковский. У него можно набрать теоретических заявлений на несколько вообще столетий адских сковородок. А в жизни он был вообще абсолютно... Абсолютный противник любого насилия.
Животных любил, кошек,
любил животных,
собак.
Пытался помогать иногда.
Сентиментальный был.
Пытался помогать несправедливо посаженным. Но вот там, например, понимаете, на словах он вел себя совершенно омерзительно. Вот Чуковский просит помочь Лидии, а он говорит, что да, могу похлопотать, чтобы ее сослали подальше, в норы. Ну, мерзко. Отцу
это мерзко,
сказать.
Но у них там
но
личная
он
была.
Ну, личная ерунда там, ничего не было. Но он начинает хлопотать. Он начинает помогать, хотя говорит много гадостей.
Угу.
И Анна Брюсова,
значит, вспоминала, что, что делом помогает.
Жена Брюсова вспоминала, что как-то обратилась к нему, да, своячница там приезжала, жаловалась на арест близкого ей человека, Маяковский помог, свел с Осипом, Осип куда-то позвонил, что-то получилось. Ну, в общем, у них в практике Лефа не набирается зверств. Доносы были, в том числе посмертные, ну, например, на того же Брюсова. А так он был человек очень трогательный, сентиментальный, часто плакал. Сказал однажды Катаняну, что самое страшное – это судить и быть судимым. Сказал Светлову, что ужасно боится ареста. Тот говорит, ну как, вы же символ революции. Он помолчал, сказал, именно поэтому. То есть он все понимал, и вообще он как человек... трогательный бесконечно. Мне нравится. Другое дело, что он стеснялся быть хорошим человеком. Но это обычная, так сказать, участь невротиков.
Ну, конечно, такой плохой, хороший человек.
Да,
такой.
Совершенно да, верно. Да, это да. Гордятся своими хорошими поступками, как правило, только душевно здоровые, непробиваемо тупые люди. А Маяковский их стыдился, и мне это в нем очень симпатично.
Вы в книжке его анализируете из такой, не только, не то, что даже психоаналитической, а такой психопатологической стороны. Вы считаете, что все-таки не все там было в порядке по этой части?
Ну, здоровые люди не стреляются, и не в этом дело. Он Луначарский писал очень проницательно, что люди типа Хлебникова в известную эпоху считались бы патентованными пациентами душевных больниц каких-то, да, душевных лечебниц, да, а патентованными душевно больными. А в другую эпоху они становятся выразителями массовых чувств. Клавиатура меняется. Вот так и здесь. Маяковский принадлежит к той эпохе, когда самоубийство, душевные болезни, разнообразные перверсии были не только темой искусства, но отчасти его методом. Ну, я не думаю, что Хармс, например, был вполне душевно здоров. Но между тем, именно искусство Хармса лучше всего выражает атмосферу 30-х годов. Его патологический ужас, его соблюдение ритуалов, преследующие его навязчивые обсессии и так далее. Это вообще было такое время очень обсессивное. Угу. И в 20-е годы было другое безумие, а в 10-е и 3-е. Мне кажется, что Маяковский, будучи отчасти истериком, отчасти, конечно, приученным левшой, сильно из-за этого страдавшим. Да?
Неужели из-за этого страдал?
Из-за этого страдал, потому что отсюда его полная неспособность к языкам, отсюда подавленность. Он застрелился, он, кстати, левой рукой. Так, в последний момент такой бунт. Угу. Он, как бы мы к нему ни относились...
А писал, кстати, он какой? Правый?
Вот я писал, он правый, но он одинаково свободно, во всяком случае, как художник, владел двумя. Угу. Он мог рисовать левой рукой очень хорошо. И вот я, кстати, думаю, что вот его трагедия, как писал один мой школьник, что это переученный левша и, главное, переученный художник. Потому что он вообще-то по роду своей деятельности, он живописец, рисовальщик, причем очень хороший, очень профессиональный. Только крепкий профессионал мог с такой силой выпускать ростинские плакаты и так механизировать это производство. Он создал эстетику советского плаката. Он, Черемных, Малютин и Моор. Вот эти четыре человека стоят у истоков советского плаката вообще. И лучший из них, конечно, Маяк.
Так вот, он создал, извините, эстетику советского плаката и в стихотворном
и
плане.
И да, и в этом так тоже, в этом и рекламу, тоже? Да, советский комикс. Я продолжаю, правда, кстати, считать, что «Окна роста» в эстетическом плане очень беспомощны. Я беру тексты. Да? Mm-hmm. Они не смешные.
Тексты, да, не густо,
плохие,
конечно,
плохие просто.
Да.
Их вообще читать невозможно.
Но, а реклама блестящая.
А реклама гениальная, да. Вот это положение отчаянное. Беги, покупай печенье чайное. Я, собственно, там попробовал в книжке, это наглость такая с моей стороны, контаминировать несколько его любовных стихотворений и рекламу. И это не просто так, а прежде всего потому, что его самое главное любовное стихотворение ранее называется «Дешевая распродажа». Да, то есть рекламные ходы были его лирике присущи. Угу. И вот там есть такая «Потому виной глаза небеса, любимые мои глаза глядят, глазаста смотрят верст застра, да здравствует смычка». Вот это когда смешиваешь эти две вещи, видно, до какой степени это одна рука. Поэтому я как раз думаю, что хотя он и был, так сказать, невротиком, истериком и кем угодно, но по природе своей, когда он профессионально работал, это отходило. И профессиональнее всего, и с наибольшей любовью, он занимался живописью, рисованием, портретами. Он постоянно изрисовывал скатерти бегущими жирафами, пальмами, огромными, похожими на взрыв закатами. Он по природе своей...
Прежде всего, какая-то шизоидность. Это не значит, что я все время рисовал,
значит,
тоже.
Да, но дело-то в том, что Маяк по природе именно художник, рисовальщик. И лучшее, что он написал в прозе, это очерки о браке, о Пикассо.
Да,
он очень хорошо понимал, как работает живопись, как это устроено. Угу. И я думаю, что одна из главных его психических травм заключалась в том, что он, не склонный к вербальному искусству, к вербализации своих чувств, ну, всю жизнь вынужден был им заниматься. Какого мастера мы потеряли в его лице, остается только догадываться. И хотя многие профессиональные художники, там, например, Келлин, говорили, что он, ну, обычный добротный реалист в своих работах, а его авангардные там вещи гораздо слабее, скажем, Малевича и вторичнее, я думаю, что он художник того же класса, что Ларионов, например, да, что Гончарова. И мне кажется, что если бы он в живопись ушел, он бы многих внутренних драм избежал, потому что вербализация для него мучил. Знаете, вот у него сейчас вот, да, вот, да, это, да, вот это, да, кстати, да, важная штука. У него была хорошая фраза. Он Шкловскому однажды сказал: «Витя, почему лошади не кончают с собой? Потому что они не выясняют отношений». Для него мучительно было разговаривать. Он любил поговорить вот со сцены, но выяснять, вербализовывать, формулировать убеждения, этого он боится. Он гораздо лучше что-нибудь нарисует. И поэтому мне кажется, что главная драма его жизни – то, что он стал поэтом, а не художником.
Ну, но вместе вы уж совсем как-то в край бьете, когда говорите, что не склонный к вербальному...
Не склонны.
Откуда стихи? Откуда остроумие такое?
Так вот, нет. Во-первых, его остроумие...
Остроумие
его в основном на уровне хорошего каламбура домашнего.
Да, конечно, каламбурист
это,
такой.
Да, каламбурист. Это перестановка слова. Это не то онтологическое остроумие, которое было, например, у Олейникова или у Шварца.
Ну, конечно.
И это не тот юмор замечательный, который был у Эрдмана. Остроумие Маяковского...
Не булгаковское,
нет,
конечно.
Нет. Остроумие Маяковского – это остроумие хорошего игрока на бильярде, который в это время что-то машинально под нос бормочет. было несколько и хороших острот. Но, ну, например, там Сокольский, значит, бедный, написал ручку, подарил ручку. Маяковский имел слабость к хорошим перьям. Он ее с завистью рассматривал. Говорит, да ладно, Владимир Владимирович, вам такую же подарят. Кто ж мне подарит? Шекспир умер. Вот, вот это хорошо, но таких у него мало.
А насчет друзей замечательных.
Какая?
Когда, ну, когда на этом публичном диспуте встал человек и сказал, мы с другом читали ваш семейный антипамят.
Но это, знаете,
реакция была у него прекрасная.
Реакция, конечно, но по большому счету эта шутка, в общем, грубоватая. Ну, или грубоватая, там, да, тоже кто-то говорит, а я пытаюсь понять ваши стихи, и не могу. Говорит, ну, пытаетесь и не можете, что же, будет вам бездетным. Это хорошая, конечно, шутка, но немножечко такая пошловатая и грубая.
Но она площадная,
да.
Его, ему, понимаете, в морду пытаются...
Да, самое, его остроумие механистично. Вот в чем все дело.
Он, да, конечно, тонкости такой...
Он гораздо, понимаете, гораздо он глубже и психологичнее в портретах. Вот они там, скажем, рисуют Элли Джонс. Он всегда любил очень соревноваться, кто быстрее. Вот они с Бурлюком рисуют Элли Джонс. Портрет Бурлюка похожий, хороший. Бурлюк был хороший художник, кто спорит. Но портрет Маяка, вот эти огромные страдальческие глаза и потрясающее совершенно проникновение в душу женщины, которую он знает сутки, я очень жалею о том, что в его время кратчайший путь к славе были стихи. Если бы живопись, то мы бы получили великого живописца.
Ну, живописцев тоже эпоха дала хороших, немало, сами
дала,
их называли.
Дала, но
и
видите...
Ларионов, и Гончарова, и
вот, понимаете, как, я считаю лучшим русским портретистом Анненкова.
Анненков замечательный. Вот, я считаю, Серова, но...
Да, но Серов там немножко был пораньше. Вот из этой эпохи, мне кажется, что вот Маяковский мог бы быть рисовальщиком того же класса. И если бы он... меньше внимания уделял «Окнам роста», а больше психологическому портрету, мне кажется, что Анненкову было бы нечего. Более того, я думаю, что он на Анненкова определенным образом и повлиял. Потому что поздний Анненков...
Да, Анненков, я как раз говорите об этом, думаю.
20-х годов, да, еще не зализанный. Потом он стал зализанным. Угу. Но вот эти все сломы болезненные...
Да.
Мне кажется, что...
Грани такие.
Да, мне кажется, что это не без роста.
А потом из этого вышел, между прочим, Николай Павлович Акимов. Тоже замечательный
тоже
портретист и художник.
Тоже хороший портретист. И тоже жалко, что он вынужден был заниматься этим никому не нужным театром, который мы все время закрывали. А как он рисовал?
Берете через край.
Нет, ну понимаете, вот Акимов.
Он режиссер был. Замечательно.
Акимов, которому закрывают дракона в 43-м году. Что должен был чувствовать человек, который свой лучший спектакль поставил по лучшей пьесе? Ну, это... А если бы рисовал, глядишь, ничего бы не было.
Тоже, между прочим, был очень остроумный человек.
Остроумный. Понимаете, в России как? Я понял, наконец. В России чем меньше ты говоришь, тем лучше. Можно рисовать, можно лепить, да, можно как-то музыку сочинять. Вот замечательно же Пастернак сказал, очень люблю Пятую симфонию Шостаковича, все рассказал, и ничего ему за это не было. Вот надо написать Пятую симфонию, а словами в России лучше не бросаться.
Замечательно. Знаете, еще одну вашу цитатку вытащу. Да. Вы пишете о том, что его лирика поблекла.
Мне кажется, да.
Она поблекла в силу того, что вот, значит, навели этот хрестоматийный глянец, навяз он всем зубах, или что-то действительно испарилось, улетучилось из стихов?
Нет, Леня, это сложная тема.
Ну, мы тут для того, чтобы говорить о сложных вещах.
Да, вот почему практически неприлично было... Во второй половине 20-х писать стихи с таким вот водопадом метафор. Посмотрите, какая происходит прозаизация стиха. Как прозаизирован Светлов, как он все время пафос снижает. Mm-hmm. Да? Там, чтобы шла по далям живописным молодость в единственном числе. Все бюрократическая лексика. Тихонов с его аскезой подчеркнутой. Да, в общем, поздний Гумилев. И после Серебряного века стало неприлично устраивать вот эти водопады метафор. Современный человек не будет признаваться в любви словам Маяковского, потому что это слишком... Ну, это неприлично. Неприлично сильные чувства, неприлично эгоцентричные чувства. На цепь нацарапаю имя Лилина и цепь исцелую во мраке каторги. Во-первых, там довольно прихотливая рифма, ведет река торги. Угу. Очевидно, что человеку уже не так плохо. Он все-таки о рифме-то думает. Но мне кажется, после Маяковского пришли времена такой поэтической аскезы.
Тогда, объясните мне, почему за него так, ну, ухватились, какое-то неправильное слово, но вот его вывинули и выделили среди всех те же шестидесятники. И уж то, что Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, упомянутый вами Слуцкий, который я тоже считаю вообще величайшим из, да, во всем этом поколении, но они уж явно ему наследовали во многом.
Понимаете, какая вещь? Они ему наследовали в том, что тогда называлось социализм с человеческим лицом. Из всех апологетов социализма у Маяковского было лицо самое человеческое. Не в последнюю очередь, потому что он застрелился.
Да.
А Маяковский – это человек, который социализм не вынес. Поэтому, ну, во всяком случае, того, что с него выдавали. Конечно, для шестидесятников постамент памятника Маяковскому был любимым местом поэтических чтений. Именно оттуда началось диссидентство Буковского, дай бог ему здоровья. Именно там впервые появился Делане и так далее. То есть это были люди, которые собирались под его памятником, как говорил Синявский, вот как у ствола раскидистого дерева, где мы могли укрыться. Потому что Маяковский укрыл собою весь Серебряный век. Его стало можно изучать. Он легализовал Блока. Хотя там было 12, но Блок стало можно изучать в связи с ним. Связанные с ним художники, связанные с ним футуристы, Заумь. Это он все собой покрыл. В этом смысле, конечно, его роль великая. Но еще потому, понимаете, что все-таки маяк – это интимное отношение к родине, интимное проживание ее судьбы.
Я сейчас... Вы сами говорите, что у патетика, пафос слишком много.
Много, да. Я сейчас понимаю, что вот это великая обманка, потому что слишком отождествлять себя со страной – это нехорошо. Но это привлекательная лирическая позиция. Привлекательная уже потому, что она уязвимая, в общем, да? Он же не только в славе со страной, да, землю, с которой вместе мерз, вовек разлюбить нельзя. А она такая, она тоже мне не нравится, она мне морально не нравится. Но она риторически привлекает. Ну как, а все время прикрываться родиной, зачем? Нет? Там один сейчас пишет, такой идеолог, народа, к которому я имею честь принадлежать.
Ну это сейчас, сейчас это
я
все
понимаю,
другое.
Я понимаю, что когда он это говорит, ему приятно. Ему приятно вдвойне. Приятно, как всякому человеку, делающему злое дело, потому что мне можно, такой немножко такая гадость сверхчеловеческая. Но главное, приятно всегда принадлежность к большому сословию.
Конечно,
а приятность этого, да, в ней признавался даже Бродский. Мне было приятно осознавать, что все идут на работу, я иду на работу. Это чувство не очень хорошее, но приятное.
Но абсолютно естественное. Принадлежность к большинству. Его, может быть, надо преодолевать, фильтровать как-то в себе.
Для меня оно довольно отвратительно, но потому что я вижу, что оно делает с людьми.
Это
но оно
бесспорно
риторически привлекательно. Понимаете, вот у Евтушенко это особенно наглядно. Быть с Россией, но состоит с ней в интимных отношениях. Большая ты Россия, и вшире в глубину, как руки не раскину, тебя не обниму. Ну вот ты как-то вот воздержись, хочется сказать. Нет, вот он лезет обниматься.
А вы не считаете, что тут и у Маяковского, и у того же Евтушенко все-таки какая-то тень такой иронии тоже существовала, наверное?
Нет.
Самой иронии нет?
Нет,
это все сказано впрямую.
Нет. У Маяковского, может, и существовало, у Евтушенко нет. Он искренне соотносит своим большим поэтам дала большую боль. Он может иронически относиться к другим, но к себе нет. Я его люблю очень за это. Он трогательный человек.
Да, да, я тоже. А мы вот говорим как бы о последователях, о современниках, о предшественниках. Кто? Предшественники кто?
Некрасов.
Как вы любите
Некрасов
его называть?
Некрасов. Тут очень интересно вышло с Некрасовым. Он, кстати, его любил. Да. Он полная, прямая его инкарнация, вплоть до его трочного семейного союза. И Брик очень похож на Панаева, и проза Брик очень похожа на Панаевскую, и Лили очень похожа на Авдотью, вся Панаева. Вся история абсолютно, так сказать, повторилась. И такая общая гейнообразность. Но странно, что вот Некрасов в своей реинкарнации следующей так четко поделился на Есенина с его рыдающей сельской лирикой и Маяковского с его таким трагическим урбанизмом. Маяковскому достались карты «Тройственная семья» и «Гражданственность», Есенину рыдающий патриотизм и алкоголизм. А, так вот, абсолютно пополам поделился человек. И интересно, что ну, как бы Маяковскому вся юдофилия, а Есенину вся юдофобия, потому что в Некрасове это причудливым образом соединялось. Он был, с одной стороны, абсолютный защитник еврейства, с другой – автор банкирской еврейской.
Ну, да.
Но вот что интересно, почему это происходит? Я долго думал. Дело в том, что самый такой четкий ответ Некрасова, четкий отчет Некрасова о своем биполярном неврозе, о раздвоении личности, это, конечно, поэт и гражданин. Мы понимаем, что это не кто-то к нему пришел, а это он сам с собой разговаривает. Вот он поделился на поэта и гражданина. Проблема в том, что совмещать патриотизм и гражданственность в 20 веке уже невозможно. Ты либо поэт, либо гражданин. Ты либо патриот, либо ты честно все понимаешь про родину. И вот самое ужасное, что в наше время Высоцкий и Бродский доигрывали эту же драму. Бродский напрямую наследуя Маяку, а Высоцкий, будучи прямой абсолютно там инкарнацией Есенина, вплоть до жены иностранки. Кстати, жена иностранка была и у Некрасова.
И у Некрасова,
француженка, и он очень из-за этого страдал. То есть, вот Некрасов поделился абсолютно пополам. И самое удивительное, что свой поэт и гражданин все-таки написано. Это Есенинский черный человек.
Конечно.
И тот черный человек, который приходит к нему, это Маяковский. Вот в книге я это довольно подробно доказываю.
За что Ахматова его так выделяла? Ну, ведь такие они какие-то противоположные.
Это лихая довольно тема. Ахматова его не любила. Не любила совсем.
Но выделяла.
Ненавидела Бриковский. Нет, конечно, она знала ему цену. Ненавидела Бриковский салон. Вот он ее любил просто. Он был от нее в восторге, там, что сделал с тобой любимый, что сделал любимый твой, да. Мальчик сказал, как больно, и мальчик очень жаль. Всегда Лиля знала, что если Володя цитирует Ахматову, значит, он влюблен. Он любил формулы, сам давал формулы. Ахматова дала много формул для выражения несчастной любви. Почему он ее любил, я в книжке пытаюсь пояснить. Потому что вывесочная и эстрадная эстетика у них общая. Маяковский, по большому счету, вынес свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Супружескую постель водрузил на эстраду. Все знали. Фотография Лили украшала собой первое издание про это. Гениальные коллажи Родченко. И Луначарский писал, ну зачем, ну что это за детство? Зачем эти глупости? Вот что это вы делаете? Ну, зачем пускать в свою спальню многомиллионную дверь? Нет, это нужно, это новый быт. Вот это.
И у Ахматовой все-таки было все очень театрально.
Театрально.
В отличие от Ахматовой, у которой все это было искренне.
Ахматовой абсолютная театральность стихов, поведение демонстративное. Я надену узкую, я надела узкую юбку. Ахматова пускает читать в спальню. Как это вот не странно звучит, представьте, сдержанность пресловутая, аскетизм. Нет, Ахматова может о себе сказать такое, чего никто из русских поэтов...
Вы с товарищем Ждановым сейчас
товарищ Жданов цитировал Святополка Мирского. Нет, ну сказать, а бешеная кровь меня к тебе вела, осужденной всем единственной дорогой, чтобы поэт признавался в похоти, понимаете, такого вообще никогда не было. Ну, разве что было, может, у кого-то из поэтов Серебряного века в бездарной книжке «Мутное вино». А вот у Ахматовой есть невероятная откровенность. И тема вывески для нее тоже очень важна. Она говорит, что я не признаю, не узнаю Петербурга без вывесок. И, в общем, вывесок в ее лирике очень много. Она демонстративна, да, она распахнута. И поэтому я думаю,
вывески у Блока много. Это какая-то, видимо, еще
Блок был из них первый, кто сказал, чуть золотит скрендель булочный. Так что и они в этом смысле были его учениками все. И тоже Блок очень многое вынес, да, на эстраду. В конце концов, Гиппиус говорила, я не понимаю, как можно сначала писать о прекрасной даме, а потом на ней жениться. Вот можно, для него нет. Ну, это что же хотите? Это жизнетворчество, это вторжение искусства в жизнь, это нормальная эстетика Серебряного века. И у Маяковского этого очень много добра. И поэтому я и думаю, что Ахматова и он, это не случайно вот два героя статьи Чуковского, когда он говорит «две России». Две России, но все-таки России. И он очень русское явление, и она.
Продолжай тему женщин. Я совершенно был потрясен. Почему-то я раньше на это не натыкался в вашей книге, цитируем вот этой вот домработницей ее.
Это вышло, да, это вышло в очень полезной книге «Маяковские воспоминания современниц», которую издал музей Маяковского. Но там, понимаете, вот тоже, что странно, это же взгляд внешний. И вот она говорит, что да, Лиля, значит, никогда ему не собирала вещи, никогда его не кормила, и он ей деньги, а вот Осю она провожала, а его нет. Но давайте не забывать, что Лиля создала для него главное – колоссальный душевный комфорт. Ему было с кем поговорить. Да, она не гладила ему рубашки, да, она не мыла ему сорочки, да, она не заботилась совершенно о его комфорте. Но о душевном его комфорте она заботилась. И он там, понимаете, почему он еще и не хотел из этого дома уходить? Потому что он там чувствовал себя дома. У меня, вот в моей простите все за аналогии, за личную жизнь, в моей довольно бурной жизни до последнего брака у меня был эпизод, когда я понимал прекрасно, что вот есть женщина, которая никогда обо мне заботиться не будет. Но мне было с ней так интересно, и разговаривать с ней было так интересно, что я, пожалуй, продержался около нее лет 5 лишних, хотя совершенно не надо было этого делать. Но интересно было страшно. Именно интеллектуально интересно. Поэтому Лили Брик воплощает собой идеальную женщину для поэта. А кому постирать носки, всегда найдется.
Да, я понимаю. Но я домработницу упомянул даже не в связи с ее оценками.
Там, она интересная.
А с тем, что это какая-то грандиозная, по-моему, какое-то сердце и душа совершенно.
А его женщины влюбленные, любили, да. Его женщины любили, да, женщины любили. И его вообще очень, как ни странно, его вообще очень любила прислуга, потому что у него манеры были барские. Вот говорил же Шкловский, что Володя был барин, и именно этого Лили не может ему простить. Потому что Ось это не барин, а Володя дворянин. Столбовой отец мой дворянин, он сам этому говорил. Володя была дворянская широта. Никогда не говорил, принесите шампанского, принесите вина, они поймут. Заказывал всегда много, покупал много, сам не ел, гостей кормил.
Катаев описывает.
Да, Катаевич, берем икры полфунта. Колбасы копчёные, вот это читаешь, наслаждаешься.
А Булгаков что-то 300 грамм чеддера.
Да, 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 а рядом Мандельштам с маленьким кусочком ветчины. Вот это в нем была такая широта, ну, дешевая, конечно, но это барство. И я думаю, что и прислуга его обожала, и шофер. Вот кто его обожал совершенно, так это шофер. Он мог на него орать, а он все равно жалел и понимал, что у Владимира Владимировича личная драма.
Кого все-таки из этих женщин он любил? Вот такой вот уже мужской любовью.
Евгению Хин. Это моя глубокая вера. Да? Я думаю, что из всех мемуаристок она оставила о нем лучшие воспоминания. Она одесситка. Она ему говорила, что, значит, наш роман сплошное недоразумение. А он ей отвечал, настоящие романы есть недоразумение. Вот он ее любил по-настоящему. И, конечно, портрет Хин и Члек. Это не Лили Брик, а Женя Хин, да, одесситка, про которую Ильф и Петров хорошо знали. Очаровательная женщина, которую он любил, и которая стала потом женой Осипа Цеховницера, и очень об этом жалела.
А Вероника Витольевна Полонская, последняя у
Пася, знаете, вот так? Это то, что называется, и рада-рада уж была, что вышла за калеку. Это та ситуация, когда в результате долгих переборов он разогнал вокруг себя всех женщин сколько-нибудь значительных, и вынужден был утешаться актрисой, очень пустой, очень несчастный, совершенно его не понимавший. Она добрая была, конечно, девочка, но она совсем не понимала, что случилось. И она могла его, конечно, отговорить от этого тогда. Она могла...
Вы думаете?
Абсолютно. Она вела себя с поразительной бестактностью. Перед тобой больной человек, но ты это говоришь, больной даже физически. И она... Все равно, потом я пишу же, все равно она ушла от Яншина через год. А да. Он женился на Ляле Черной. Даже скорее-то он от нее.
А он, по-моему, ушел.
Скорее, даже он ушел.
Поэтому, да.
Да, вся эта бредовая совершенно история. И Лиля, в общем, могла бы тоже отговорить. И Вика могла отговорить Веронику Витольевну. Но так получилось, что просто одна уехала, а другая ничего не понимала. Она настолько ничего не понимала, что она весь апрель после его смерти продолжала играть в театре и играла, говорят, хорошо. Ну, просто, ну, она, конечно, никогда она его не любила по-настоящему.
А легендарная Татьяна Яковлева?
Тоже, я думаю, не от хорошей жизни. Татьяна Яковлева, судя по ее воспоминаниям и по тому, что записал Шмаков вот в этих разговорах, была женщина недалекая. Во всяком случае, сказав, что самый умный мужчина в ее жизни, там, кого она видела, это Бродский, а уж Маяковский там даже не на втором месте, это меня сильно, конечно, тоже против нее настроило. Да, ну, потом, знаете, есть же личные какие-то пристрастия. Я из всех его женщин, ну, я могу считать там красавицами всех, он вообще любил красавиц, но Татьяна Яковлева, что он там находил, я совершенно не понимаю. Тяжелое лицо, абсолютно журнальное, ничего. Ну, может быть, она лично была очень обаятельна, но не одобряю, не одобряю. Ну, как сказала Ахматова, пушкинистам хотелось бы, чтобы Пушкин женился на Щеголе. Так и нам бы хотелось. И нам бы хотелось.
Конечно, замечательно. Вы знаете, да, ну, еще была вот эта вот женщина такая...
Наташа Брюханенко.
А? Нет, нет, я имею в виду ту, которая выбросилась из окна
набережной. А, вот Денисова. Самое интересное, Денисова. Это Маша, да, Мария. Мария Денисова. Там, конечно, страшная судьба. Тоже безумие. А вообще женщины его часто кончали с собой. И Лили не исключение, да, и Гумилина.
Лили тоже напилась.
И Маша, собой, да, они как-то вот погибали. Это потому, что... не потому, что они не могли без него, нет, а он и выбирал таких уже как бы обреченных, да, 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 с печатью, женщин с драмой. С Денисовой самая грустная история. Я, кстати, там пишу, у меня есть такая версия, что вот она входит там, мучая перчатки замуж, сказала: здравствуй, там,
я выхожу замуж.
А могла сказать: я выхожу за вас замуж. И вот я пишу, что бы из этого получилось. Это довольно грустная история.
Дима, спасибо, это было очень интересно.
Очень
спасибо,
мой дорогой.
Пойдем. Спасибо. Куда пошел? Мне еще нужно попрощаться с публикой.
Давай, сразу он...
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Дмитрий Быков, а героем Владимир Маяковский, о котором последняя по времени книга нашего гостя. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и AsiaSat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода»» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».